Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Новая горячая точка на карте России – это Дагестан. Вслед за еврейскими погромами в октябре 2023 года, когда нападавшие искали евреев в турбинах самолетов в аэропорту Махачкалы, в июне 2024 года произошли теракты. Нападения на православные храмы, синагоги, полицейские посты. Погибло 22 человека, в основном полицейский и православный священник. Готова ли Россия к вызову радикального ислама? Каково будущее межконфессиональных отношений? И главный вопрос – станет ли Дагестан новой Чечней? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
После нападений исламистов на церкви и синагоги в июне этого года стало понятно, что в Дагестане усиливаются радикальные настроения. Эти атаки говорят о том, что террористы становятся более активными и способны проводить сложные и скоординированные операции, в то время как все внимание силовиков приковано к войне в Украине и репрессиям внутри России. Более того, российские власти активно пытаются связать эти атаки с Украиной. Однако за неделю до нападения в Дагестане произошел захват заложников в СИЗО Ростова-на-Дону, и заключенные продемонстрировали свою прямую связь с исламским государством. Еще в октябре 2023-го в республике был рост антисемитских настроений, когда толпа ждала рейс якобы с израильскими беженцами и чуть ли не штурмом взяла аэропорт. Люди ворвались в здание терминала и на летное поле, в поисках якобы беженцев из Израиля. В итоге аэропорт был закрыт, а в Хасавюрте люди устроили сход у одного из отелей, потому что якобы, по слухам, там укрывали тех же израильских беженцев. Также важной новостью стало то, что 3 июля муфтия Дагестана вынес запрет на ношение никабов. Объясняют это вопросами безопасности и борьбой с терроризмом. Что происходит в регионе? Как российские власти допустили эти события? И станет ли Дагестан новой горячей точкой в России?
Это был сюжет Антона Сергеенко. А у нас в студии сегодня Закир Магомедов, журналист, родом из Дагестана, из Сумадинского района, как я понимаю, да? Вы знаете, Закир, что я подумал? Что ровно 25 лет назад, ну почти, 7 августа 1999 года, собственно, карьера Путина, вот этот правящий взлет Путина, начался с Дагестанской войны, вторжение боевиков Басаева в Дагестан. Не будет ли такой симметрии, что, может быть, вот этот эпизод сейчас как-то обозначает начало заката звезды, что с Кавказа начнется какой-то новая раскрутка ситуации?
Знаете, это было бы очень красиво, если бы это так завершилось, но я не думаю, что мы скоро увидим закат карьеры Владимира Путина. И также я не думаю, что те события, которые были в аэропорту Махачкала, их можно связать с теми событиями, которые случились в Дагестане на днях. Не совсем они взаимосвязаны, но и взаимосвязаны в том числе.
Ну, по настроению, там антисемитский погром, еврейский фактически, да, поиск, и здесь.
Ну, и события, которое было в Дагестане на днях, я бы его связал скорее с событиями, которые были в Москве. Это теракт в Крокус-Сити-Холле. И несколько недель назад захват ростовского СИЗО.
Ростов.
И эти события, они ложатся в одну какую-то цепь. А то, что было с аэропортом, это как бы... Да, один из участников.
Всплеск народного такого.
Это скорее, да, всплеск, потому что среди тех, кто пришел в аэропорт, там и радикальных мусульман множество и не было. Да, конечно, один из участников, как заявляют дагестанские власти, президент, глава Дагестана сказал, что один из убитых в ходе спецоперации, он участвовал в погроме, но... что они имеют какое-то отношение к самому погрому. Там скорее условная народная воля, что ли, была.
Ну да.
А почему с этими событиями можно связать? Вы, наверное, помните, что нападение на Крокус-Сити-Холл на себя взяла группировка ИГИЛ-Хорасан, афганская ячейка ИГИЛа, и которая не раз обещала отомстить и Путину, и России за их действия в Сирии, за их сотрудничество с Талибаном. И события в Дагестане, например, за них никто ответственности за себя не взял.
И, ИГИЛ, насколько я понимаю, очень хвалебно отозвался об
ИГИЛ,
этих актах.
Они прямо так и написали, что приветствуют действия братьев с вилаят Кавказа. И таким косвенным образом мы можем сказать, что ИГИЛ имеет отношение к тому, что произошло именно вилаят Кавказ. Хотя группировка давно уже о себе никак, никоим образом не заявляла. Можем ли мы говорить о том, что... мы наблюдаем сейчас возрождение вилаята Кавказа или нет. Но тут можно спекулировать на эту тему, что да, это может быть признаком, что нет, это, скорее всего, спецслужбы как-то пропустили, потому что все внимание заострено на войне в Украине. И то, что внутри происходит, можно сказать, не заметили.
Понятно. К нам присоединяется по скайпу Денис Соколов, специалист по Кавказу. Денис, добрый день.
Добрый день, Сергей. Добрый день, Закир.
Вам не кажется, что сейчас вот это событие, они выстраиваются в какую-то цепочку, и фокус конфронтации на Кавказе смещается в сторону Дагестана?
Мне скорее кажется, что это событие само по себе, вот то, что произошло в Махачкале, оно довольно символично. И оно очень интересно и стоит особняком от всего, что мы видели до сих пор. Это такой как бы теракт, как послание, если перефразировать маршала Маклюэна, потому что все происходящее – это такой текст. Да? Синагоги, православные храмы, полиция. Да? Жертвы в основном полицейские. Два аята, номера которых записаны на двери синагоги, на улице Ерошкина, да, это совершенно четкое тоже сообщение о том, что мы делаем. Это вот первая особенность. Вторая особенность – они были с открытыми лицами. Они шли на смерть заведомо. Третья и самая главная особенность вот этой истории – эти люди – второе поколение очень влиятельных людей в Дагестане. Очень влиятельной семьи, очень влиятельный, я бы сказал, такого даже клана. Да, это Митигинский клан, который, ну, к нему относятся, если вспомнить, Гамид Гамидов, бывший министр финансов, Абусамат Гамидов, который бывший премьер. Да, вот этот клан, который до 18-го года был, ну, наверное, поднял, это был зенит этого его расцвета, он с 18-го года был практически разгромлен. Но эти ребята, которые участвовали в теракте, они ни в чем не нуждались. И вот это показывает такой разлом поколений. Это выход на сцену второго поколения, людей, которые все имеют в этой жизни. Людей, которые хозяева республики. Людей, которые были абсолютно лояльны Москве. В которых не было никаких исламских историй, потому что это все советские чиновники в прошлом, советские бандиты, или потом Россия, начали бандиты 90-х, которые командовали в Дагестане на протяжении всех этих лет. Вот их дети, мои дети 30 лет плюс вокруг 30 лет, да, их дети, они другие. Они не согласны ни с родителями, не согласны ни с тем, что Москва делает в Дагестане. Это совершенно это радикальный, это в отличие от всего, что мы видели до сих пор, мы до сих пор видели на Кавказе то, что хорошо описывает Оливье Руа. Да, это социальный протест, который исламизирован, потому что в Дагестане, начиная с 90-х годов, как раз поколение там, около 70-х годов рождения перешло к исламу, и вот эти ребята, они уже в исламе выросли. Это была исламизация социального протеста. Мы сейчас видим, что есть радикальный политический протест, который тоже исламизируется. Мы видим радикальный сепаратистский политический протест.
Это вот я хочу уточнить, это дагестанская история или это где угодно на Кавказе может так случиться?
Вы знаете, мне кажется, это даже не... Во-первых, это где угодно на Кавказе, это везде на Кавказе. И мне кажется, это вообще везде в России, если только в России. Мы имеем тот челлендж, который никто не ждал. Мы имеем челлендж прихода нового поколения. Да, все закатано в асфальт. Но есть дети, тех, кто был хозяевами в нулевых и в 90-х, тех, кто сейчас в нулевых и в 10-х, тех, кого сейчас выносят, да, кого сейчас сажают Лефортово, кто сейчас готов лизать ботинки правящему классу, потому что они привыкли это делать. Потому что на рубеже 90-х и 2000-х из героев 90-х все, кто не лег под чекистов, все умерли или сели в тюрьму. И эти гуттаперчевые, а дети-то их нет, дети-то привыкли, что они принцы. Вот. И это касается, да, в первую очередь Кавказа, потому что там такого больше всего, это все ярче. Но Дагестан рисует будущее очень интересным образом. Да? То есть мы получаем намек на то, что да, радикальный сепаратистский протест – это то, что в конце концов может свалить ту машину, которую Путин построил. Потому что сейчас они именно в этот разлом и входят все. Во всех регионах, во всех отраслях. Можно говорить не только про регионы. И пока Дагестан, да, Дагестан, он, как всегда, показывает первым то, что будет происходить дальше в России.
Интересно. Закир, Дагестан всегда же считался своего рода таким кавказским Вавилоном. Да, столько наций живет, такая, так сказать, сложный баланс. И вот это считалось своего рода таким эталоном нахождения некого общего знаменателя для такого многообразия. Это сохраняется или ситуация в республике, она сейчас как-то идет в разнос?
Ну, никакого межнационального конфликта в Дагестане нет, за исключением того, что были вопросы, связанные с антиизраильскими протестами в регионе, но каких-либо гонений прямых местных евреев такого не было. Были протесты против якобы приехавших в республику евреев, как таковых, да, в 90-е годы, когда дележки республики...
Там же и свои евреи есть, да, таты есть. Там, горские,
да,
евреи
горские
живут.
Евреи. Да, да. Но в отношении них гонений как таковых не было. Да, 90-е годы были вот так называемые, если здесь с натяжкой можно их назвать межнациональными конфликтами, когда кланы боролись за разные ресурсы, за власть. Да, конечно, и сейчас тоже случаются ситуации, когда два села друг с другом воюют, потому что в одном селе живут представители одной национальности, переселенные туда из другого района. Но чтобы это вылилось в какой-то большой массовый конфликт, нет. Но я согласен в том, что сказал Денис. Та молодежь, которая сейчас выросла, новое поколение, оно более радикальное, чем взрослое поколение. И оно радикально и во взглядах на религию, и мировоззрение. Для них в первую очередь выступает не как для их родителей, что я аварец, там, я даргинец, мусульманин и все остальное. Для них в первую очередь мы все мусульмане, я мусульманин. Для них это важнее всего.
Вот это я хотел уточнить. А исламский фактор, он вырос в 21 веке?
Да, конечно.
То есть сейчас Дагестан гораздо более исламизированная страна, чем республика, чем была, скажем, 20 лет назад, 10 лет назад.
Да, да, абсолютно. Абсолютно это можно заметить и в том, как одевается молодежь, что больше стало молодежи, девушек, которые носят хиджаб, и это не про традиционную одежду, я говорю. И нет-нет, появляется...
И это касается всех страт общества? Это и Махачкала, да, и Дербент, да, и отдаленные села?
Да, конечно, есть города, где чуть-чуть посвободнее, где это не так массово наблюдается, но таких мест можно, наверное, я не знаю... Таких мест единицы.
А с точки зрения проникновения различного экстремизма, вот все эти ваххабиты, салафиты?
Ну, слушайте, салафиты в Дагестане, они уже давно есть. Это не как в Чечне, когда все было
зачищено.
В Дагестане какое-то время при одном из дагестанских клав, при Магомед Саламе Магомедове, пытались как-то даже встроить салафитов и в экономическую, скажем так, отрасль. И были переговоры, причем на хорошем уровне. И все это завершилось спустя некоторое время, когда власти эта история стала ненужной. И я думаю, это большая ошибка. И таких гонений, как в Чечне против салафитов, в Дагестане не было. Но гонения были. И эти черные списки, так называемые, куда заносят людей с так называемыми салафитскими взглядами, они до сих пор есть.
Но репрессий как таковых нету.
Нет, репрессии есть. Те же обыски в мечетях, они продолжаются. Они были... еженедельные пятничные обыски в некоторых мечетях, они до сих пор есть, людей ставят на учет, хотя МВД местное отрицает, что таких учетов нет, но их ставят на учет как потенциальных террористов, как потенциальных экстремистов. Постановка на этот учет сильно ограничивает людей в передвижении, их могут на любом посту остановить, задержать на 3-4 часа. Некоторых людей из этого списка в преддверии каких-либо больших празднеств арестовывают, приводят в отделы. Так что мы не можем говорить, что преследования салафитов прекратились. Они есть, просто они не такие массовые, как были до войны в Украине.
Понятно.
И кроме того, до начала войны, до начала Олимпиады сочинской, многие же салафиты были прямо выдавлены из страны. Они были выдавлены в Турцию или в другие страны. И им просто чуть ли не выдавали паспорт и говорили: уезжайте.
Ну, это хотя бы все-таки мягче по сравнению с тем, что происходило в Чечне. То есть зачистка есть, но в таком более легком варианте. Денис, вот я думаю, учитывая то, что сейчас здесь Закир рассказывает, и учитывая, собственно, значение Дагестана, это же своего рода демографическая бомба, один из самых густонаселенных регионов России, если не самый густонаселенный, учитывая уровень бедности, который есть, может быть, вот это уже готовый коктейль даже по сравнению с другими регионами Кавказа?
Ну, я бы не преувеличивал уровень бедности. Все-таки дагестанцы много работают. Есть,
ну, по официальной статистике, один из беднейших регионов.
Официальная статистика, но Дагестан выращивает мясо, сушит мясо, выращивает овощи, фрукты, помидоры, шьет обувь активно. И, в общем, в Дагестане меньше, чем за 150 тысяч мастера в обувной цех уже не наймешь в месяц. Поэтому здесь вопрос не только в бедности, люди работают. Есть другие источники доходов, например, выплата за детей на сегодня, компенсации семьям, которые в Дагестане много детей в семьях, это большие деньги, сравнительно большие деньги. Вот. Поэтому говорить о том, что это бедная республика, я бы не стал. Республика работящая, республика сложная. Я согласен с Закиром, что даже бы усугубил, наверное, это представление о том, что да, официальный ислам, он остается как корпорация, встроенная в государство, видимо, муфтията и каких-то сторонников, но большинство дагестанцев считают себя суннитами, а сунниты – это салафиты, если разобраться. Они называются суннитами, но с точки зрения вот этой официальной классификации – это салафиты. Я бы не говорил про то, что там демографическая бомба, потому что рождаемость снижается, потому что, ну, урбанизация в Дагестане происходила все это время очень интенсивно. Там выросла Махачкала, выросли другие города, но в основном Махачкала, уменьшилось население в селах. Села все больше превращаются в такой вариант дачного поселка для выходцев из этого села. Вот. И количество детей снижается в целом, но, конечно, все равно это положительный прирост населения есть. Но тут Дагестан довольно сложен с точки зрения вот, полиэтничной картины. Да, вот есть даргинцы, есть аварцы, есть кумыки, есть лезгины. И предположить, что они могут вместе объединиться в какой-то жесткий сепаратистский проект, вот прямо вот сейчас, я бы с осторожностью предполагал.
То есть вот здесь уточнить, насколько вообще важны сепаратистские настроения? Или мы здесь говорим, прежде всего, это компонент исламизма, то, что является триггером?
Так, ну, здесь это же нельзя разделить. То есть ислам, он становится идеологией сепаратизма, так или иначе. Да, и сепаратизма радикального. Раньше он был идеологией социального протеста, теперь он становится идеологией сепаратизма, и с этим ничего будет не сделать. Я бы не говорил там про исламское государство вот прямо так, хотя у них очень много признаков. Они достаточно радикальные ребята, которые вот вышли на улицу сейчас. Но тут сложно, может быть, даже есть такое движение «Аль-Джима Аль-Исламия», например, да, или «Такфир Валь-Хиджи» его называют еще, возникшее в Египте. Это тоже достаточно радикальное фундаменталистское направление в исламе, которых называют такфиристы. Вот, я видел больше признаков их, да, но это тоже нельзя утверждать с уверенностью. В принципе, мы имеем дело с радикализацией ислама, да, с радикализацией мусульман, которые построили радикализацию, это строится на сепаратизме, на политическом протесте, и в следующую очередь, оно, конечно, сохраняется протест социальный. Другое дело, как это можно, если это Чечня моноэтничная республика, вот, и она как вся вместе стала пехотинцами Путина, так вся вместе и перестанет ими быть. Может уснуть пехотинцами Путина, а проснуться в свободной Чечне. Ну, в объявившейся свободной. И не все это поддержат. В Дагестане много внутренних противоречий. Так просто это не произойдет. Но, тем не менее, мы видим, как это будет.
Понятно. Спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на мгновение и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Дагестане, который в последнее время не сходит с первых полот газет. В частности, террористические акты, которые произошли там в конце июня 2024 года. Насколько они обостряют межконфессиональные отношения? Насколько возможен сейчас взрывной рост антисемитизма или уже происходит взрывной рост антисемитизма среди исламского населения России? Мы возвращаемся к нашим гостям. Напомню, что в студии у нас Закир Магомедов, журналист, и по скайпу у нас Денис Соколов, специалист по Северному Кавказу. Здесь хотел я перейти к эффекту Газы. К эффекту того, что произошло после 7 октября, после вторжения на территорию Израиля, и затем уже большая крупномасштабная продолжающаяся операция Израиля против сектора Газы. Насколько она оказывает влияние на радикализацию ситуации в республике и вообще на отношения между исламом и внешним миром, исламом и Россией?
Я не сказал бы, что на радикализацию война Израиля с Хамас в Дагестане сильно влияет, но она влияет на отношение мусульман к евреям и к Израилю в целом. В Дагестане и на Кавказе в целом эти события встретили, ну, к ним отнеслись так, как будто бы это личная история, что ли. Отсюда и эти призывы выходить на протесты. И я думаю, аэропорт в Махачкале случился именно потому, что эти протесты запрещали их на корню, срубали, не давали людям выйти на ту же площадь, выразить свое возмущение, выразить свою поддержку палестинскому народу, жертвам этой войны. И из-за этого получился, собственно, аэропорт. Я не думаю, что... Да, на Кавказе, конечно, в целом отношение к Израилю более негативное, чем по стране. Но уровень антисемитизма в России, и он же не только высокий среди кавказцев, он же среди всего населения высокий. И мы этого не можем отрицать, а на Кавказе тут наложился на то, что Израиль явно воюет с исламскими радикалистами, и страдают мирные мусульмане, и жители Кавказа, они видят и в интернете, они читают различные сайты, они видят, что убивают детей, убивают женщин, что все эти люди становятся жертвами именно этой войны. И в этом плане отношение к Израилю, конечно, явно негативное. Но опять же хочу подчеркнуть, что каких-либо погромов в отношении людей, в отношении евреев в Дагестане, погромов именно по отношению к местным евреям, их не было.
Вот я хотел уточнить, это всегда было вот это чувство? Вы знаете, я тут буквально я вспомнил, что я всегда, так сказать, всегда с интересом слушал песни Тимура Муцураева. Mm-hmm. Вот. И там вот этот вот знаменитый «Иерусалим», да, который Балабанов взял для фильма «Война», я переслушал песню, текст пересмотрел. Там вот прямо, вот, что вот «Иерусалим будет наш» и все это. И я посмотрел комментарии в YouTube, и вот буквально 1000 лайков пришло время этой песни. После 7 mm-hmm. октября пишут, наконец эта песня говорит, давайте, так сказать, вперед, братья.
Ну, Иерусалим – это священная история для мусульман, конечно, и отношение к тому, что это святыня мусульманская, оно всегда было, и это не только среди кавказских мусульман, и не только среди российских мусульман. То, что сейчас случилось, нападение на синагоги, в том числе и на церкви, это, конечно, для местных жителей тоже что-то вроде шока. На синагоге раньше в таким образом не нападение таких акций против синагог, против евреев в Дагестане не было. Да, были покушения на того же Равина Дербенской синагоге, да, были покушения, попытки покушения там на православных священников, но чтобы это вот так, если это можно назвать, удачно акция вылилась, такого еще не было.
Денис, я хочу здесь подключить к нашему разговору. Денис, вот насколько вы видите возможность всплеска антисемитизма и вообще изменения всей атмосферы межконфессиональных отношений в связи с операцией против Хамас?
Ну, здесь скорее в Дагестане и в других кавказских республиках и вообще мусульмане России, они занимают ту позицию по отношению к ХАМАС и по отношению к Израилю, которые должны занимать, да, следуя там, за Турцией, следуя за в целом исламской умой. Я согласен с Закиром, что таких антисемитских настроений именно на земле, но их нету. Это история символическая больше. Поэтому не думаю, что что-то изменится прямо вот сейчас.
Закир, я вот что хотел уточнить. Денис говорит, что вот разница между Чечнёй и Дагестаном, что чеченцы, они вот как одни могут быть, как пехотинцы Путина, а Дагестан сложнее. А какое вообще отношение в Дагестане к России? Потому что сейчас, например, вот на фоне другая война, которая сейчас, да, в контексте двух войн происходит. Все это война Израиля в Газе и война России в Украине. Мы видим, как, собственно, Дагестан, дагестанские десантники, в общем-то, с большим энтузиазмом вписываются в эту войну. Хотя мы видели и протесты дагестанских матерей, такие мощные, как нигде в России больше не было. Вот это я хотел, вот этот момент узнать.
Для дагестанцев, для средних дагестанцев эти две войны абсолютно разные. Война, потому что война России с Украиной, дагестанцы в массе своей, я не думаю, что они чувствуют, что это война... Их война, имеется в виду. Да, дагестанцы туда ездят. Да, дагестанцы, в отличие от тех же жителей Чечни, их не заставляют туда ехать. Родственников дагестанцев, как те же кадыровцы заставляют родственников, критиков Кадырова, или же там есть особый, скажем так, есть разнарядка, что должны с такого-то района столько-то людей уехать, их заставляют. Таких историй в Дагестане нет. Люди уезжают на заработки, грубо говоря. Это такой легкий способ заработать деньги. При этом, конечно, они не думают, что какая-то пуля в них попадет. И они получают свои выплаты, это огромные деньги, несмотря на то, что, опять же, республику прямо таким самым бедным регионом в стране не назовешь. Теневая экономика довольно крупная в республике. И то, что происходит в Израиле, имеется в виду война Израиля с ХАМАС, это немного личная история, это война против мусульман.
Это, ну, понятно, такое. Здесь у меня скорее, да, вопрос был именно по отношению к России, вот такой вот как бы антиколониальный сентимент, насколько он есть в Дагестане.
В Дагестане такого высокого антиколониального сентимента, как вы сказали, этого нет. Нет настроения антироссийских в целом среди населения.
Нету счета такого к России, как, естественно, как у чеченцев?
Нет, такого, как у чеченцев.
Естественно, учитывая эту травматическую историю
чеченцев
на протяжении столетий.
Нет. Да, ни у кого в стране нет такого счета, как у чеченцев.
Да, это, наверное, ни с кем не сравнить.
Нет, в Дагестане, да, происходили, несмотря на то, что эти протесты пару лет назад против мобилизации были, они утихли. Те протесты, которые происходят в Дагестане, они связаны в основном социально-бытовыми вопросами. Недавно выходили люди на митинги, что перекрывали дороги, что света нет 3 дня. До этого выходили, что воды нет. Даже те же участники войны против Украины, они записывают видео, что вот в селе, откуда мы уехали воевать, там отключили воду или же... Людям не дают какие-то социальные блага. И это не история про то, что Россия плохо делает. Это история про то, что чиновники местные воруют и жалуются на них, скажем так, батюшке-царю, записывают обращение к Путину. А именно прямо такого антироссийского протестного потенциала в Дагестане...
Даже не антироссийского, а так скажем, антимосковского.
Антимосковского. Антикремлевского, скажем
антикремлевского,
так. Такого
да.
Нет.
Но, с другой стороны, это и не пехотинцы Путина.
Вы вначале упомянули Дагестан, что для Путина карьера началась с Дагестана. У Путина к Дагестану особое отношение. Особое отношение мы можем его увидеть в том числе и к Дербенту. До Дербента же Путин скрывался и в бункерах, ли по каким-либо причинам, ли что только там разные эксперты не говорили, то или из-за ковида. А тут он приехал в Дербент, и эти все люди, которые его окружили, но это не статисты из его там службы безопасности, эти дети с ним, которые обнимались. И конечно, я думаю, то, что случилось в Дербенте, то, что случилось в Махачкале, для него это может быть, если в нем что-то человеческое осталось, это для него какая-то личная история, и учитывая, как дагестанские власти на все это реагируют и как пытаются они найти причастных к этому, к этим нападениям. Может, разнарядку из Москвы получили, и мы видим, что среди дагестанских чиновников начались поиски других людей, которые могут устроить, скажем так, подобное. В будущем начали среди депутатов искать, нет ли у них детей с такими же взглядами, или же которые ходят не в ту мечеть. И начались обыски, в том числе и в спортивных школах, началась история против Хабиба Нурмагомедова, что якобы один из...
Вы сейчас счета все арестованы.
Да, человек, с которым Путин встречался и не раз, его счета арестовали буквально на днях. Хотя он изначально заявлял, что этот человек, который участвовал в нападении, он ходил всего лишь несколько месяцев. И очевидно, что сам Хабиб Нурмагомедов, не наставники его школы, не могли его, скажем так, рекрутировать, совершить подобное. И даже такая популярная фигура Хабиб не останавливает дагестанских чиновников от заявлений всякого рода, что они намекают на какую-то причастность людей из спортивных школ. Но это все говорит о том, что они, конечно, хотят выслужиться. Это все говорит о том, что они хотят представить Дагестан снова как безопасный регион, потому что многие туристические агентства, которые оформляли туры в регион, они говорят о падении этих туров. Туристы, и по моим знакомым скажу, у которых есть свои маленькие турфирмы, что люди отказываются, люди боятся. И вновь те вопросы, которые, знаете, года 2-3 назад исчезли, а безопасно ли ехать в Дагестан, они снова появились. И они, между прочим, появились после Дагестана и в среде туроператоров в других республиках в том числе. Потому что для среднего российского обывателя, как не прискорбно признавать это, Дагестан – это не что-то какое-то отдельное, а это в целом Кавказ.
Ну да, да. И это как бы распространяется в целом на весь Кавказ, на весь регион, то, что произошло. Денис, я хотел продолжить вот эту тему Чечня и Дагестана. Если говорить о вот этом, вот, ну понятно, что в Чечне все гораздо более зажато, и вот эти вот дети второго эшелона, да, дети чиновников, может быть, сложнее этому проявиться, то, о чем вы говорили в связи с Дагестаном. Но в целом, насколько вот эту историю можно распространить на оба региона? Или вообще, как Чечня сейчас смотрит на происходящее в Дагестане, как на все это смотрит правящий чеченский клан?
Я думаю, что в Чечне немножко все по-другому с точки зрения ислама. Да, там, я согласен с Закиром, что там суфийский ислам гораздо глубже внедрен, потому что под это оставлена, выращена серьезная инфраструктура. Хотя все равно молодежь, я думаю, имеет такие же убеждения, как и дагестанская молодежь. Все равно салафитская акида, которая распространяется просто независимо от того, что говорят муфти и что говорит официальный...
Чтобы уточнить, да, чтобы понимать, суфийский ислам – это как бы мейнстрим, да? Это такой более-менее интегрированный ислам, то есть, условно говоря, линия противоречия здесь между суфиями и салафитами.
Ну, она как бы очень символическая, да, она очень условная между суфиями и салафитами. Потому что, да, суфийский ислам присутствовал и в Чечне, и в Дагестане во время советской власти, там спорадически происходило. Это считается такой традиционной для Дагестана и для Чечни направление ислама. Традиционное направление, потому что шейх, имам Шамиль, да, который герой, выходец из селения Гимры Аварского, он был суфием, да, он был мюридом Магомеда Иракского.
Здесь вообще, как я понимаю, вот уточните, салафиты, они говорят, что нету вот таких национальных особенностей ислама. Надо читать слово пророка, и не надо вот на все эти национальные особенности национальных суфиев обращать внимание.
Национальность уже как бы она пристегивается. Да, здесь другое. Здесь салафиты – это вопрос акыды, это не вопрос отношения к национальности. В любом исламе национальность не имеет такого значения, как имеет значение вера и как имеет значение соблюдение норм ислама. Шариат важнее, чем любые адаты в любом исламе. Просто тот ислам, который существовал до вот этого обновления, возрождения исламского в 90-х годах, он впитал в себя довольно много адатов, много обычаев местных. Они стали восприниматься как часть ислама, поэтому говорят про беда, про нововведения, от которых нужно отказаться. Это вопрос не столько формы ислама, сколько вопрос его бытования на этой территории и вот в этой культуре. Это раз. Второе. Важно не то, что суфийский ислам, вот он национализирован, он важно то, что суфийский ислам часто связывается с государством. Да, и то, что в Дагестане достаточно очевидно, что муфтият настолько крепко работает с ФСБ, и суфийские муфтии, которые пришли еще со времен Советского Союза, да, остались многие из них, и суфийские шейхи, которые пришли, многие из них, ну, во всяком случае, официальный ислам, многие из них учились еще в медресе Мирараб при советской власти. Да, и это было учебное заведение под контролем спецслужб, соответственно. Вот, и многие из них воспринимаются умой как агенты этих самых спецслужб. И когда суфийский ислам боролся с молодежью, с салафитами в Дагестане в 90-х, он использовал государство в этой своей борьбе и еще больше подорвал свой авторитет среди молодежи. Поэтому здесь вопрос не столько вот в учении, да, сколько в политической ситуации.
Ну да, политическая аффилиация. Как бы суфии свои, более-менее прикормленные, связаны с местными элитами. И салафиты, они же ваххабиты, это как бы внешнее и влияющее на умы молодежи.
И в каждом селе есть мечеть с зеленым куполом, с орнаментом, который напоминает вот эту тюбетейку, так называемые кардиограммщики. Да, это муфтиятовские. Там имам, которого прислал муфтият, и муфтият насаждает своих имамов. И, в общем, в чем-то вот этот вот эта история про Омаровых и их окружение, которые совершили теракт в Дербенте, в Махачкале, тот конфликт, который у них был в селе, Сергакала, он как раз тоже описывается как конфликт между муфтиятом и салафитами, которые ходили в свою мечеть, которые пытались поставить своего имама в тот момент, когда прокололся имам муфтиятовский, который начал призывать на войну. Он сказал, надо идти на войну, вот наша страна ведет войну, нужно... Он не говорил, по-моему, не объявлял джихадом, они сейчас очень осторожны с этим. Но, по крайней мере, призыв был, и от него многие отвернулись. И это тот самый случай, когда можно воспользоваться. Точно так же, как был жесткий религиозный конфликт в селении Хажулмахи, по-моему, году в 13-м, Закир, если я ошибаюсь, поправят. Там как раз была история про то, что муфтиятовский имам поддержал Ташкапурскую пирамиду. И когда она рухнула, пирамида – это вот именно вот пирамида, как у Мавроди. Как, да, когда она рухнула, тогда авторитет официального ислама рухнул, и салафитская часть попыталась перехватить власть. Это, вот, это политическая история тоже. Да, но у молодежи салафитская акида – это то, что называется суннизм, то, что называется исламом.
Понятно. Хорошо, сделаем здесь небольшую паузу и вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Дагестане и вообще опасности исламизма в России. Исламизм, который сейчас приобретает форму сепаратизма. Напомню, что у нас в студии журналист Закир Магомедов. Но вот к вопросу о сепаратизме. Насколько вообще возможен сепаратизм сейчас, в эпоху такой большей волатильности, в эпоху роста исламизма, непонятные совершенно, какие дальнейшие последствия будут войны России в Украине, войны России с Западом? Упоминали мы имама Шамиля, ведь была же у него мечта объединить Чечню и Дагестан. Насколько вот такие вот настроения еще возможны?
Ну, такие настроения, они, наверное, среди каких-то определенных групп молодежи или людей есть, но в целом в регионе таких настроений, как я уже говорил, их нет массово. И такого, чтобы воевать против России и подобного, слушайте, сколько я журналистом работаю по Дагестану, такого в массовом тоже виде не было. Да, конечно, те, кто уходили в подполье, те, кто в различных группировках участвовали, они говорили о том, что в Дагестане должен установиться шариат. Но эти группировки тоже исчезли со временем. И сейчас мы можем говорить о том, что мы можем предположить о том, что какая-то новая группировка зарождается, и будут ли у этой группировки сторонники или нет, сколько их будет. Мы опять же можем на эту тему спекулировать с учетом того, что молодежь, она не совсем согласна, что происходит в регионе, но у нее нет такого запроса на отделение от России, сильного запроса на отделение от России.
Но запрос на ислам.
Запрос на ислам есть, да. И одним из последствий того, что случилось сейчас в Дагестане, это не то, что после подобных происшествия обычно говорят, что идет радикальный рост ислама, и там нужно запретить чего-то. Но сейчас активно говорят о том, что нужно запретить никабы. Никабы и так не популярны сильно.
Ну да, сейчас как раз вот этот конфликт идет
Никабы
республики и с Бастрыкиным, которому сделал внушение Кадыров.
Да, да. Но опять же я хочу сказать, что никабы, они не настолько популярны на Кавказе. Никабов я, наверное, больше в Москве встречал, чем в той же Махачкале. И это не такой вопрос, чтобы его поднимать. Это абсолютно популистский вопрос, который одним из депутатов был поднят, чтобы набрать, наверное, себе какие-то баллы. И вслед за этим начались вопросы о том, чтобы запретить хиджабы в школах или в университетах, или что в условиях Северокавказских республик невозможно. Я имею в виду там тот же Дагестан, Чечню или же Ингушетию. Но я думаю, что после вот этих событий в Дагестане, после теракта, что мы видим? Мы видим, что массовые нарушения прав людей будут, массовые нарушения прав мусульман. Эти же списки, так называемые списки неугодных, они пополнятся новыми именами, людей будут туда заносить, жизнь людей станет сложнее. И в целом по России и так права мусульман нарушались, особенно права мусульман в заключении, многие из которых туда попали по абсолютно надуманным статьям, показания от них убивались под пытками. Эта вся история может вернуться. И она уже возвращается, потому что после Крокус-Сити-Холла, когда задержанных, подозреваемых в теракте, у кого показали чуть ли не в прямом эфире, что вот он, отрезали ему ухо, вот они избитые там до полусмерти. Но на всю страну показали, что можно вот так с подозреваемыми поступать, что можно поступать вот так с людьми, которых считают причастными к каким-либо событиям.
И это подобное тоже имело эффект на исламскую...
Я не знаю, какой именно эффект это возымело, но это возымело эффект на силовиков, что уже можно.
Что пермиссивность такая.
Вот. И эта вся история тоже, она на Кавказе всегда была, но она не была такой, знаете, что они показывали, там на телефоны снимали, что мучают кого-то, и чтобы это показывали на всю страну.
Ну это идет, да, идет радикализация с обеих сторон, да, и со стороны исламистов, со стороны силовиков. Вот я хочу здесь у Дениса спросить. Это что, вот мы можем сказать сейчас уже так более широко, системно говоря, что это the next big thing? Исламизм – это та вещь, которая, ну, если смотреть риски какого-то взрыва России, риски дестабилизации, реформатирования страны, то исламизм будет в числе первых.
Я думаю, что как раз нет. То есть исламизм там будет как религия и идеология сепаратизма для вот таких боевых групп, которых не так много, как мы понимаем. Но у Дагестана и у мусульман Дагестана на сегодня, я здесь с Закиром согласен, нет проекта политического. Политический проект сепаратистский есть только у Чечни, у чеченцев, у Ичкерии. Он есть, он сформулирован. И, в принципе, если как бы только-только пошатнется Москва, есть кому и есть, как, и есть план, да, то, что называется. У Дагестана, дагестанцев такого плана нет, нет проекта.
Поэтому... А если что-то случится, если начнет отделяться Чечня, насколько это может иметь эффект домино на всем Северном Кавказе?
Заработает. Как только Москва начнет заваливаться, вынужденно совершенно Дагестан начнет думать очень стремительно о том, а как строить свою жизнь без Москвы, например, да, что делать в этой ситуации. И получается, что кроме исламских групп, кроме вот таких, которые мы видели 23 числа, никого, кто готов взять в руки оружие, вот так прямо сразу их нету, да, и получается, что а кто будет контролировать насилие? А есть ли кто-то, кроме мусульман, радикальных мусульман, кто готов взять на себя вот эту политическую программу? Больше никого нет. И в этом смысле, да, в этом смысле ислам может сыграть свою, с одной стороны, организующую роль, с другой стороны, повышающие повышенные риски. А почему повышенные риски? Потому что мир вокруг, он будет крайне негативно на это смотреть. Мир вокруг не готов к тому, чтобы принять политический, радикальный исламский проект на Северном Кавказе. Не готов. А он готов смириться, до сих пор он показывал, что он готов мириться с Путиным, каким бы он ни был. Хотя... Ну, Путин гораздо дальше сошел.
То есть как раз, может быть, даже будут на Путина смотреть как человека, который, так сказать, снова поможет справиться с радикальным исламизмом на Кавказе.
Ну, я надеюсь, что нет, потому что Путин, он, наоборот, является стимулятором, да, развития радикального исламизма, именно радикализации. Потому что Путин с той системой, которую он строит, с той системой карательной машины силовиков, которая обрушивается на головы, ну, тотально целого поколения. То есть, благодаря, или, да, благодаря политике, которая была создана, построена при Путине, на Северном Кавказе истреблялись целыми поколениями, молодежь истреблялась поколениями. Поэтому Путин не является ни в коем случае здесь тем, кто стабилизирует, он является тем, кто шантажирует мир вот этим самым радикальным исламистом. И это было видно и 7 октября, да, когда началась, когда была атака на Израиль, Хамас. Это было видно, как Россия это использовала. России выгодно, чтобы мир боялся радикальных мусульман больше, чем Владимира Владимировича с его ядерной бомбой и старческими представлениями о том, как должен быть устроен, как должен быть устроен мир, с его рюриками и так далее. То есть на самом деле, если посмотреть, просто посмотреть объективно, Путин со своим окружением, с ядерной бомбой, с Рюриком в голове, гораздо опаснее для мира, чем любые исламские группы, с которыми, в принципе, если разговаривать, то можно и договариваться, потому что люди хотят жить, люди хотят жить. Понятно, что их представление о том, как должна быть устроена жизнь, они отличаются от нашего представления. Да, это правда. Но их радикализация связана с тем, какие карательные меры были против них применены.
Ну да, со силовиками и то, что как раз вот здесь, да, говорит Закирка, вот это ухо, отрезанное в прямом эфире, оно так или иначе оказывает влияние на умы людей. Но ведь Путин же, с другой стороны, он и сам вступает в союз с радикальными исламистами, если посмотреть и Хизбаллу, и Хамас, и хуситов. То есть он для него действительно одна из тех карт, которые он разыгрывает на глобальной сцене.
Да, такое ощущение, что есть такой многомерный мир, да, в котором все перепуталось на сегодня, который полностью рассыпался с точки зрения стройной идеологии, которая была раньше. Раньше было все очень понятно. Есть добро, есть зло, есть империя зла, кончилась империя зла, есть радикальные исламисты. А теперь все перепуталось, и все это сносится и выходящим на арену новым поколением, причем везде. Не только на Востоке. Вот. И, в общем-то, куча вопросов с банкротством тех ценностей, которые... Дело не в том, что ценности обанкротились. Обанкротились те, кто их нес, эти ценности. Обанкротились морально. И это все действует... Да, это очень такой турбулентный период.
Закир, а какая роль внешних акторов во всем происходящем? Мы уже сейчас упомянули там и Хамас, и Хизбаллу, и хуситов в исламизации, которая происходит на Северном Кавказе. Есть ли какие-то внешние акторы заинтересованы или наоборот, скажем, типа Турции, они хотели бы затормозить этот процесс?
Ну, если говорить о каких-либо внешних акторах, то тут, наверное, можно там условно натяжка назвать какие-то учебные заведения, где молодежь кавказская получает образование исламское и с этим образованием приезжает обратно. Делается ли это специально в этих учебных заведениях, чтобы они действовали против России? Это мы можем тут, опять же, придумывать сколько угодно версий. Конечно, после этого нападения сразу же в заявлениях чиновников разных мастей, начиная от там, дагестанских, заканчивая российских, появились такие слова, как международный терроризм, спецслужбы НАТО, Украина, что это всем им выгодно, что они все за этим стоят. Но то, что НАТО и Украина за многим, чем стоит в России, что невыгодно властям, происходит, это мы знаем, это такое заявление, клише, которое мы постоянно ожидаем от чиновников российских. Но можно предполагать, что какие-то международные организации, признанные в разных странах экстремистскими или террористическими, могут иметь какое-то влияние на тех людей, которые радикализуются в Дагестане. Да, отчасти это может быть и так, но в целом почва для радикализации в Дагестане, в том числе и социальной несправедливостью, она есть, отчасти она есть, потому что, опять же, те люди, которые участвовали в нападениях недавно, они из привилегированных слоев общества. Тут скорее речь про идеологию, что методы, скажем так, о которых можно, опять же, предполагать, методы ли, назвать ли их методами вербовки, или то, что у людей взгляды на жизнь резко отличаются от взглядов, которые приняты были их в среде. И ну, внешние акторы, ну, мы тут опять же можем спекулировать, что может, там, я не знаю, условным харасановцам это выгодно в качестве отместки России, или же выгодно.
Но они просто бенефициары, условно говоря, не организаторы этого всего. И это, наверное, последний вопрос, да, который я хочу спросить. Денис, действительно это здесь, вот пытаясь понять, кто стоит за этими терактами, это только внутренняя повестка? Внешняя, типа исламского государства, и пытаться все это связать и с Крокусом, и, скажем, там, с захватом заложников в Росковском СИЗО не стоит. Это просто в рамках одного контекста происходит.
С точки зрения организации, я думаю, да, это внутренняя история. С точки зрения общего, общеполитического контекста, я думаю, что он все равно общий. Все равно это все происходит на фоне Газы, это все происходит на фоне... Скорее даже я больше про ростовское СИЗО, чем про Крокус. Mm-hmm. Думаю, это ближе с точки зрения восприятия теми людьми, которые живут в Дагестане.
Там же как раз один дагестанец был, по-моему, да, среди.
А мы там как бы то говорят, что они игиловские, то говорят, что они Такфир-Вархиджа, я точно не знаю. Да? Но в этом смысле организационно, я думаю, что это группа локальная, и она, собственно, она обусловлена внутренними проблемами и внутренними конфликтами, но с точки зрения идеологии, с точки зрения общего контекста нельзя ничего со счетов сбрасывать. Это все равно все мир глобальный, никуда не деться. Все живут в социальных сетях, все...
Да. Ну да, и мы здесь, конечно, уже завершая эту программу, скажу, что мы подходим к той ситуации, к пониманию того факта, что Россия и, в частности, силовики и Кремль слишком сильно сконцентрировались на Украине, видя в ней единственный источник угрозы, свою экзистенциальную угрозу. Но на самом деле, как показывают события последнего года, и даже и начиная с Крокуса, и то, что происходило в Махачкале, реальные угрозы Россия пропускает, в данном случае со стороны радикального ислама и угрозы, которые зреют для нее в регионе Кавказа. Спасибо за участие в этом эфире. У нас был в гостях Закир Магомедов. На связи с нами по скайпу был Денис Соколов. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Археология».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.